видение даже вот забыл записать. Сейчас как-то вспомнил. Но ничего. То есть мы говорили о том, что возможно Иисус говорит о каких-то обычаях язычников, которые были известны ученикам, то есть говоря и молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Но возможно также и среди так называемых верующих было много людей с таким языческим мышлением, да, которые... Ну, конечно, говоря о самом вот этом определении язычник, что же это, ну, как бы и другими словами просто, ну, то, что мы знаем, это, ну, те, которые поклоняются другим или многим каким-то божествам, которые там не соблюдают первую заповедь, но это не только так. Когда мы говорим, ну, например, о религиозном поклонении язычников, о котором мы слышали. Ну, например, в Индии 3 миллиона божеств. Кто-то насчитал, не знаю, как он это сделал и почему такая круглая цифра. Но примерно, это, наверное, откуда-то было схвачено, чисто эстетически, не знаю, или какая-то статистика там есть. Но 3 миллиона божеств. И все эти божества, ну, дублируя друг друга, конкурируя друг с другом, но как бы обеспечивают какие-то, ну, нужды человека, ну, которые касаются его самого, жизненных каких-то, ну, нужд, или удачу в пути, или там в торговле, или бизнес, или чтобы дети рождались, или чтобы болезни исцелялись, или чтобы лучше жизнь протекала. Ну, то есть, все, что можно на себе пощупать ручками своими. Дальше эти молитвы не идут. И они считают, что это вот как раз вот вся религиозная деятельность для того, чтобы обеспечить благополучие в этой жизни. В принципе. Но, так это не только в Индии. Мне приходилось встречаться с людьми вот буквально вот в этом же кабинете, сидя, беседуя с ними, где один, ну, очень такой начитанный в определенного вида религиозной литературе, там, знающий человек, говорил, ну вот вы христиане, у вас все так узко. Вот, например, я читал в одной книге, что необходимо для здоровья почек. А с горизонты такие широкие. Мы говорим только о вечной жизни, о спасении, о избежании ада, о жизни с Богом. А вы о почках, о печени, о легких, о здоровье сердца. У вас такие горизонты, слушайте, уже не охватить. То есть им кажется, что вот это... Ну, когда говорят о вечной жизни, о спасении души, это им кажется что-то, ну, ну, такое мелкое и неважное. А когда говорится о здоровье или о каких-то жизненных вещах, это для них уже расширение горизонта. Ну, то есть, это такое языческое понимание, но только в таком современном исполнении. Может быть, этот человек никуда не ходит, в какое-то языческое капище или там... Ну, не знаю, в религиозном виде не поклоняется, но по сути он является язычником. Да. Ну, конечно, очень легко стать язычником и ну, в таком каком-то религиозном направлении, где поклоняются святым, например, где есть разные святые произведения искусства, там, или статуи, там, плачущие или моргающие. Или иконы, ну там кровоточащие, или мироточащие, или что-то там еще, да, или что-то. То есть везде там уже, ну вот эта опасность такая возникает. Вот, но, наверное, то, что вот как раз из этих слов более всего вытекает, это то, что иногда люди, ну, имея такое представление о Боге, что Богу нужно все прямо детально рассказать. Конечно, но в таком особом виде это в некотором сектантстве где, ну, например, подслушан такой разговор между двумя сестрами из таких очень радикальных харизматических церквей, где она говорит: я уже 2 года молюсь, чтобы Бог дал мне видеомагнитофон. Ну, тогда это было в те годы еще, когда такими вещами пользовались, такой техникой пользовались. Вот. Потому что я же, Бог же знает, что я хочу слушать своего любимого пастора, смотреть кассеты с его записями. А вторая уже научно, та умнее. Та говорит: а ведь Бог не знает, какой марки видеомагнитофон ты хочешь. Ведь их столько много, зайди в магазин, увидишь там и такие, сякие. Бог ведь этого не знает. Или Бог ведь не знает, какую автомашину ты хочешь. Иди по каталогу, найди, вот так и молись по каталогу. И чем точнее это все опишешь, тем вот эта система лучше работает. И Иисус говорит так: не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, о чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. То есть Бог знает. Да? Бог уже знает, прежде нежели ты молился. Но, может быть, опять как возникает такой большой вопрос, как такой большой вопросительный знак. Если Бог все знает, если Он знает, в чем я нуждаюсь, зачем мне молиться? Но, если так, чтобы пояснить это, опять прибегнуть к таким иллюстрациям, ну вот, все тут сидящие мамы, да, ну, у которых дети. У кого взрослые, да, у кого еще маленькие, да, у кого уже внуки, да, уже взрослые, да, тоже, да. Вот. Но все знают, что мама иногда знает, что ребенку нужно. А ребенок сам этого не знает и не понимает, и не хочет. И ты ему и не заставишь это взять, или одеть, или съесть, или научиться этому. Да? То есть просто невозможно. Родитель знает, а ребенок этого не знает. То есть, и даже если знает, то все равно в это не верует, что это ему нужно, да? Так скажем. Да? Потому что, ну, все дети теперь знают. Вот когда, вот, например, если Габриэла спросит, ну, не знаю, там, Юлию или Люба спросит Софию: ну, для чего ты учишься? Для меня, для кого ты учишься? Для меня или для себя? Ребенок ответит: для себя. А ответит. Он знает ответ. А на самом деле у него раздвоенное, может быть, сердце. Он на самом деле он знает правильный ответ. Да, но он не поступает так, потому что все равно его мотивация действия — это чтобы там учительница там успокоилась, мама успокоилась, папа успокоился, да. Вот. Но ответ он знает правильно: я учусь для себя. Но для себя не учится. Учится для папы, для мамы, для школы, для Родины, да, как раньше были стишки такие, да. Вот. Но то есть, вот как это совместить? То есть, чтобы человек понял, что ему нужно. Бог-то знает еще до нашей молитвы, что нам нужно. А мы, может быть, составляем вот такие прошения детальные насчет таких вещей, которые нам не нужны вовсе. Но нам кажется, что они нужны. Тоже может быть. Вот это, то есть, все то, что, о чем молятся язычники, очень часто это то, что им вовсе и не нужно. Может быть, да? Своим богам обращаясь, своим идолам. Да? Но так же, как, ну, мы даже провели в одном лагере церковном, ну, такую, как бы, ну что ли, эксперимент такой провели. Ну, там у нас много маленьких детей, побольше детей. И вот, чтобы мамы посчитали, сколько раз в день ребенок что-то просил, и сколько раз в день он это получил, что он просил. И, ну, примерно как мы и догадывались до эксперимента, когда этот эксперимент как бы, ну, так обобщили, ну, конечно, там, ну, экспериментом это не назовешь, но просто такое наглядное, как бы, уже иллюстрацию такую мы могли из этого извлечь, что чем ребенок меньше, чем чаще он просит, и тем меньше процент он получает. Но есть, конечно, дети, которые больше просят. Но есть такие, которые меньше. И есть такие, которые постоянно там что-то требуют. Тоже так бывает. Конечно, бывают очень разные дети. Но если мы вспомним свое золотое детство, да, не всегда то, что мы просили, мы получали. Но когда мы вырастали, вот, например, если, ну ладно, у нас уже папы с мамой нет. Но когда мы уже выросли, повзрослели, когда мы у своих родителей что-то просили, мы 100% это получали. Хотя, может быть, мы просили реже. Потому что, ну, мы просто знали, что мы можем просить. Мы знали, что наши родители считают для нас полезным, нужным. И также, ну, если так, это очень простую иллюстрацию как-то, ну, перенести на нашу тему. То есть мы также должны расти в Боге, понимать и Слово Божие, понимать, что же нам нужно, что же нам действительно необходимо. Именно, ну, в том смысле, как Бог считает. Не как мы, а как Бог считает. Ну, фактически, тут получается как бы одно вот такое пояснение, прикосновение к молитве «Да будет воля Твоя». Да. То есть, ну как эта воля Божия в нас осуществляется, когда наша воля, ну, иногда ломается, иногда исправляется, да. Потому что мы можем молиться и не хотеть того, что, о чем мы молимся. Но молимся, зная, что это правильно. По Слову Божию молимся. Но вы ведь, ну, наверное, многие ловили себя на мысли. Я не раз, что я молюсь и ловлю себя на том, что я, ну как бы мне хотелось, чтобы что-то изменилось. Но этот грех, о котором я молюсь, чтобы он у меня исчез, все-таки приносит мне столько такую и сладость, и радость, и все остальное, что, ну, в принципе, от него отказываться, ну, не очень быстро-то бы хотелось. Или, ну, этот грех, он может быть грубым, или тонким, или каким, ну, разные грехи, по всем заповедям у нас какие-то грехи. И также и гордыни, и высокомерие, и тщеславие, и все остальное, да, то есть, но вся наша жизнь, она в конце концов становится, ну, в определенном смысле исповедью. Когда мы ловим себя на это, когда мы должны это исповедовать и просить у Бога прощения. Ну, то есть, это те вещи, о которых мы молимся в отношении себя, конечно, да, в отношении себя. Второе, мы должны, и молитва нас учит, больше молиться в отношении других людей, как нас учит Христос. Не столько о себе, я, мне, мое, меня и так далее, да, склонять местоимение единственного числа от первого лица, да, множественного числа от первого лица, да, вот, то есть, ну, это еще вот такая тема, то есть, мы должны как-то еще вырасти до молитвы, учиться молитве, и молитва нам дана не по причине, может быть, той, что Бог не знает, что нам нужно, но чтобы мы научились, что нам нужно, и могли это принять, потому что, когда наше сердце, но оно далеко от Бога, и наша воля не согласована с волей Божией, когда мы знаем, что хочет Бог, но мы не хотим этого, вот как дети, например, которые не хотят учиться, а учатся по причине там оценок или родителей, или учителей, или кого еще, да, они еще не научились. Ну, хорошо, что они хоть так делают. Это тоже неплохо. Бывает и хуже, да, иногда. Но чтобы действительно, чтобы было так, чтобы то, что мы молим, чтобы это было то, что Бог уже давно ждал, что Он хочет нам дать. Но такое в жизни бывает. Например, у меня было, ну вот, с моей дочерью, так, старше. Когда мы пришли к вере, ей было уже, ну, лет 5. И то есть 5 лет она жила уже, ну, как-то совершенно иначе. Мы там вместе не молились, в церковь не ходили. Вдруг теперь мы ходим в церковь, вместе молимся. И для нее это была большая перемена. Она, конечно, тоже старалась. Она изучила все заповеди к своему крещению, когда ей было 5 лет. Но она не все их понимала, но 5-летний ребенок, он не может все это так постичь. Но она научилась, и она была крещена. Но как-то вот так, как у нас все это в семье тоже только начиналось, но бывало так, что ну, там папа мало с ней об этом разговаривает, жена мне там говорит, иди поговори с дочкой, а то ну, мы же должны ее тоже вот к вере приводить и наставлять вере. Я иду и говорю, вот, ну, доченька, ну, поговорим о Боге. Она говорит, да, поговорим, хорошо, папа. Но смотрит на меня, кивает мне головой, но вижу, если я переспрошу, о чем я вот только что говорю, ой, я как-то невнимательно слушаю. Да? Но так смотрит в глаза, кивает головой, все в порядке. Внешне все отлично, да, то есть, ну, так и со взрослыми бывает, не только с детьми. То есть, я понял, что я ничего не могу, ничегошеньки не могу сделать. Я делаю, я надеюсь, но я могу молиться. И тогда я молился, нелегкая для меня это была молитва. Я говорил, Господи, я не прошу, чтобы она была красивой, умной, счастливой, чтобы у нее было хорошее здоровье, но я прошу, чтобы мы на небесах были вместе, чтобы у нее была вера. Но слава Богу, Бог дал ей и красоту, и счастье, и здоровье, и все, что нужно, и благополучие. Вот только что, вот пару недель назад, внуков своих конфирмировал, да, старших. Одному 10 с половиной, другому 8,5. Да? Вот, это для меня был очень счастливый день. И я рассказал вот своей дочери вот как раз вот то, что я вам сейчас рассказываю. И что случилось? Случилось так. Ей было уже 8 лет. Это было недолго после вот этой молитвы, когда я так молился, и действительно очень усердно так, и с верою и надеждой молился. Вдруг я слышу там что-то, мои девочки, жена и вот старшая дочь шепчутся там что-то там какое-то там. Слезы, сопли, что-то такое там, всхлипывание, что-то такое там. Потом жена приходит со слезами, вот, ну там, она хочет с тобой поговорить, вот иди там с папой поговори. Вот теперь, что мне дочь рассказывает. Она мне рассказывает так. Папа, со мной говорил Бог. Но ты не бойся, она говорит. Это не какой-то, я голос никакой не слышал. Ну, то есть уже, ну так. Очень с каким контролем внутренним, так уже ребенок, да. Но просто я знаю, что вот то, что вот эта мысль в моем сердце возникла, это от Бога. Это Бог говорил в моем сердце.
8 лет.
Да, 8 лет. Это просто реально произошло, так скажем, да. Вот. И что же Бог ей говорил? Бог говорил. Вот видишь, ты очень много разных книг читаешь, разных сказок, но к Слову Божию, ну, то есть твое сердце, ну, как говорится, не направляется, и Слово Мое, ну, ты не хочешь слышать. а это для тебя очень нужно. И она прямо вот, ну, сокрушена до глубины сердец. Ребенок 8 лет ему тогда было. Вот. И она говорит: папа, я хочу, чтобы ты мне подарил Библию. Я говорю: зачем тебе Библия? Вот у нас на каждом углу, на каждом столу по Библии стоит. Бери, которую хочешь, и читай. И нет, я свою хочу. Не было мне больше радости, я не помню ни одной ее просьбы. Другой. Как только эту одну. Потому что это был ответ на мою молитву. Я хотел это этому ребенку дать, но он не хотел этого брать. А теперь, когда он об этом просил, его сердце было открыто, и он мог это взять. И я мог ему это дать. Также у нас отношения с Богом. Бог может дать, но мы не всегда можем взять. Наше сердце не открыто. И только тогда, когда открывается наше сердце для молитвы, и когда мы молимся по воле Божией, тогда мы можем взять то, что Бог нам дает. Потому что иначе, я ей мог 10 Библий подарить. И они бы все где-то на полке бы стояли пыльными. Но сегодня, ну, я не знаю, я уже теперь не вижу вот той Библии, которую я ей подарил, потому что она поизносилась. Нет ничего лучше, когда ты видишь у своего ребенка изношенную Библию, истрепанную, потрепанную Библию. Значит, он ее читает. Это самая большая радость. Когда ты видишь, что эта Библия очень аккуратненько стоит, и даже там слиплись, может быть, страницы, не открывались никогда, да? Ну, тогда это плохо, конечно, да? А когда и ее Библия была истрепана, и теперь уже, по-моему, вторую она уже там себе обрела. И это меня очень радует, что она читает. Вот. Ну, то есть, я знал, что это ей нужно. Но я никак не мог это ей дать, пока ее сердце изнутри Бог не открыл. Также, пока Бог не изменит сердце наше, мы даже если правильно молимся, правильными словами, но если сердце наше не открыто, мы не можем этого принять. Это у нас падает из рук, это не входит в нашу жизнь, это не меняет нашу жизнь. Да? Вот поэтому очень важно, что Иисус подготавливает учеников своих к молитве вот таким наставлением. Да? Во-первых, вы, может быть, как язычники, можете составлять длинные петиции. Ну, как, например, ну, когда мы знаем, что нам нужно, а чиновник тот, к которому мы идем, он не знает, чего нам нужно. Нам ведь ему нужно изложить это так, чтобы он понял. И так это все повернуть, если у нас еще есть юрист, который какие-то назовет там это самое, законы, там параграфы, ну там, не знаю, укажет на какие-то там совминовские какие-то документы еще, чтобы чиновник тот не мог никак нам отказать. Что там, мол, имеет дело не с простыми людьми. Знаете, ведь бумагу тоже нужно уметь написать, чтобы этот чиновник как посмотрел, так сразу бы и сделал. А то ты придешь с какой-то такой своей, он скажет: да что вы тут мне хотите от меня? Да? Он ведь тоже такой же человек, как мы. Вот. Но Бог не такой человек, как мы. Язычники, которые идут, ну, к своим богам, которые не боги, ну, там, может быть, люди какие-то, не знаю, выдающиеся древности, или уж не такой уж большой древности, потому что там боги создаются прям вот по процессу, скажем так. Кто-то умер, уже стал богом, да. Если ему в жизни в этой как-то хорошо что-то получалось, то если он уже теперь ушел в мир иной, то он оттуда может помочь просящему. Вот и еще один бог добавился к 3 миллионам, да. Так люди делают, так это, ну, мы об этом сейчас не будем говорить, Бог даст другой раз и при других обстоятельствах, но Иисус говорит: Бог знает, что вам нужно. Они должны ему, знаете ли вы сами, да? Тоже бывает так, что мы даже не знаем, что и как молиться. Апостол Павел говорит, иногда Дух за нас молится, ну как бы не воздыханиями неизреченными или бессловесными. То есть мы даже в слова это не можем никак словами выразить. Вот то, что мы знаем, что нам что-то нужно, но мы даже не можем Богу сказать, что нам нужно. Тогда Дух сам за нас молится воздыханиями неизреченными. Да? То есть, иногда мы молимся и знаем, что нам нужно, но у нас уже свое впечатление создалось, как это должен Бог нам сделать. Вот, например, в семье, ну, какое-то взаимное непонимание или там, ну, не знаю, ссора какая-то между друзьями. И у нас есть какое-то впечатление, что должно произойти там, ну, чтобы он мне извинился, потом я там это самое, или что-то как-то у нас уже есть, ну, как-то говорится, ну, как свой сценарий, как Бог должен это все устроить. А может, у Бога другой сценарий. И может быть у него сценарий такой, что вы еще недостаточно поспорили друг с другом. Вы еще недостаточно выстрадали, недостаточно обдумали, недостаточно ваша гордыня сокрушена. Поэтому апостол Иоанн говорит, как мы говорили, когда об апостоле Иоанне, во первом послании его говорили, когда вы молитесь, то что с вами потом случается, то так Господь исполняет вашу молитву. Вот когда вы помолились, и что-то не понимаете, что происходит, может быть даже, это ответ Бога на вашу молитву. Он уже начал отвечать. Тебе кажется, что становится все хуже? Ну, тебе так кажется. Но Бог уже решает это все. Ведь наша жизнь так же, как, ну, это тоже такая универсальная иллюстрация, как ремонт в квартире. Вот начнем ремонт, и каждый день все будет лучше и чище. Ну как, мы же начали ремонт. Здрасте, вот вы ремонтируете. Это «Беги из дома» называется, да? С каждым днем все хуже, хуже, хуже.
Хорошо, что было где бежать.
Ну, хорошо, что было куда бежать, совершенно верно, да? То есть, да... Это же ужасно, это же не ремонт, это же что-то. Мы же знаем, кто делает ремонт, что происходит, когда начинается ремонт. И потом, только через долгое время, что-то вдруг, уже у нас есть туалет. Если осторожненько туда пройти, может быть, и не испачкаюсь. Потом уже, обои уже наклеили. Ну, то есть, все, с каждым днем все как-то меняется. Но без этого совершенного расстройства это не могло бы возникнуть. Ну, конечно, можно стараться вот только наклеем обои. Ну, там уже 10 слоев их есть, этих обоев. Ну, как-то это все как-то, ну смотрится, как смотрится. Вот. Так же и Бог, когда Он отвечает на молитвы наши. Не всегда Он делает по сценарию нашему, потому что мы не знаем, что нам нужно для того, чтобы эта цель была достигнута. Да? Поэтому мы молимся. Есть вещи, о которых мы молимся каждый день. И дальше Господь открывает молитву Господню, в которой, в принципе, Он дает нам образ и слова молитвы, которая охватывает всю нашу жизнь. Все необходимое нам. Да, в очень концентрированном виде. В очень концентрированном виде. Но охватывает все. Ну вот. Дальше он говорит так. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах. И так далее. Ну, немножечко еще о краткости молитвы. Не знаю, как было бы на русском языке, но мы один раз на латышском занятии катехизационном засекли время, сколько занимает молитва Господня. И получилось у нас 38 секунд. Да? Представьте. Есть такой пример, который, ну, может быть, используется иногда в иллюстрациях, но это примеры жизни. Когда во время, не помню, Первой, Второй мировой войны, Америка вступала в войну. Возможно, Второй мировой войны. То есть, ну, не было еще приготовлено ни офицеров в достаточном количестве, там, морских, воздушных и так далее. Потому что, ну, Америка, ну, не готовилась к войне, да. Ну, просто наступил момент, когда им нужно было готовиться к войне. И, конечно, ну, где взять теперь, ну, помещения для учебных заведений, ну, вот как у государства там, или вот есть у муниципалитетов городских какие-то здания, помещения, ну, что там, ну, там музей, ну, музей закрыть, туда какое-то летное училище поселить, ну, может быть, что-то другое найдем, ну, какой-то вуз. Ну, там что они делают? А, философию учатся. Ладно, давай туда будем, там будем обучать морских офицеров. Что? Потом займутся философией. И, ну, конечно, там люди, их судьбы, к тому же убеждения, они знают, что это неважным делом занимаются каким-то, ну. Я не знаю, чем они там занимались. Но вот событие такое, что вот теперь этот адмирал флотский, который там хочет вот это морское училище устроить, ну, как бы, ну, выбрал там несколько кандидатов, и вот одно такое, ну, один такой институт или университет, не знаю, какой-то факультет университетский хочет закрыть и там вот это все устроить. И вот теперь, ну, один профессор, направили одного профессора, еврея. Он пришел туда, в кабинет, к этому адмиралу. Адмирал сказал: у вас есть ровно одна минута, чтобы мне доказать, почему я не должен закрыть ваше учебное заведение для того, чтобы защитить нашу страну. У вас есть ровно одна минута. Это объяснить мне. Но тот профессор взял свою шляпу, встал с этого места, где он уже сидел, свою трубку, потому что тогда везде можно было курить, и пошел в дверь, и в двери обернулся и сказал: без того, что мы учим в нашем заведении, эту страну будет незачем защищать. И вышел. То есть, ну, вот, они знали, кого посылать, я скажу таки. Да, то есть, да. Но ему была дана минута объяснить один конкретный случай. Но нам Христос дал молитву, которая даже минуту не длится, но если медленнее, там минуту, в которой все наши нужды. Все, которые нам нужны для благословенной жизни в этом мире и для благословенного вечного мира и благословения. 38 секунд. Ну, значит, это очень важная молитва, я скажу так. Если Бог нам скажет: я даю тебе одну минуту, и скажи, что тебе нужно. Тогда читаем «Отче наш». Очень просто. Да, все там есть. Ну вот. И Бог дает нам эту минуту. И дает нам еще больше. Но чтобы мы открылось наше сердце, чтобы мы поняли, что Господь хочет нам дать. Ведь в этой молитве именно то, что Он хочет нам дать. Но не всегда то, что мы хотим от Него принять. Но что Он хочет нам дать? Вот поэтому мы должны учиться этой молитве. Вот это очень, очень важно. Но молитва начинается «Отче», а заканчивается «От лукавого». Значит, «Отче наш», а заканчивается «Но избавь нас от лукавого». Но лукавый там, конечно, по-разному можно это изъяснять, но лукавый, в принципе, тут хорошо переведено. Не просто «избавь нас от зла», но «от лукавого», то есть, но это дьявол. Молитва начинается Богом, заканчивается дьяволом. Скажем так, есть ли какое-то благо по ту сторону Бога? Благо, которое больше, чем Бог, и лучше, чем Бог? Нет. Есть ли больше зло, чем лукаво? Есть ли вообще что-то вне Бога, ну как бы еще дальше, чем Бог, и дальше, чем лукавый. Нет, весь мир творной посредине Бога и лукавого. Весь мир. То есть, это абсолютно все в эту молитву вложено, что нам, людям, и что вообще в этом мире есть, и что требует от нас заповеди, и что необходимо для нашей жизни и вечности. Это все в этой молитве. И вот то, что начинается она обращением к Богу, как к Отцу, и заканчивается избавлением из власти, от власти лукавого, ну то есть, ну как бы все, весь этот остальной спектр. Потому что если мы избавлены от лукавого, то это от всякого несчастья тоже, в конце концов. Ну вот. Дальше, опять же, «Отче» – это обращение к Богу самого Христа. Он так молился. Никто до него так не молился. Но то, что он так молился, это не осталось только, ну, как бы, его привилегией. Но он Сын Божий, он так мог молиться. Бог сам ему сказал – «Се, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Ну, кому еще тогда молиться и обращаться к Богу Отче, если не Ему? Если сам Бог его назвал Сыном Своим. Но нас ведь Бог не назвал своими детьми. Но те, у кого Спасителем является Христос, те являются чадами Божьими. И те могут к Богу обращаться Отче, Отец. К Богу, всемогущему, Творцу неба и земли, всего видимого, невидимого. Это, ну, скажем так, опять использую это не очень уклюжее слово, такая привилегия, которую очень трудно даже себе представить. Но иногда дети, ну, как говорится, гордятся своим родителям, ну, даже чрезмерно. Ну, все, наверное, помнят детство свое золотое, если у вас был двор, в котором вы общались с другими детьми. «У меня папа милиционер, он твоего папу посадит в тюрьму». Ну, этот, ну, я просто цитирую. Это как у нас зашло это. «А у меня папа военный, он застрелит твоего папу». Там, ну, начинает там это. Ну, то есть, ерунда полнейшая, сплошнейшая. Вот какая-то такая, ну, детская разбираловка, да. Но я молчу. Нечего сказать. Своего папу. Вот. Но, например... Полицейский останавливает машину, в которой там на большой скорости катались четверо юнцов. К тому же под наркотическими какими-то там воздействиями каких-то наркотических веществ. И один из них вдруг говорит: А вы знаете, кто мой папа? Мой папа министр внутренних дел. Но так как время уже было новое время, нынешнее время, полицейский говорит, да, так, очень интересно, давайте. И министр полетел. Это был скандал совсем недавно. Ну, сравните, 10 лет. Это с Яунчей, кажется, был такой. Ну, министр одно время, да, и его сынуля вдруг вот так высказался. Сразу папа полетел. Но он знал, что папа всегда его выручал. Тут просто его кто-то за язык потянул. Если он бы тихонько бы сидел и не говорил, кто его папа, то папа бы его вытянул. Но так как он не промолчал, он языком своим папу снес. Так скажем, да? Вот. Но слушайте, тут Иисус учит нас к Богу обращаться, нас, верующих во Христа, Отец, и понимать, и учиться, что Бог, всемогущий Творец неба и земли, это тот Отец, как мы в символе веры говорим, веру в Бога Отца, всемогущего Творца неба и земли. Но его никогда никто не сместит. Его выше его нет никого. В его руке свет и тьма, жизнь и смерть. Прошедшее, настоящее, будущее. Все. Полнота всего в его руке. Что с нами может случиться, если Бог нас принял как детей своих? Даже если случится, то ничего не случится. Даже если это лютая смерть, все равно он же ничего плохого своим детям не сделает. В конце концов, последнее слово за ним. Вот это утешительное наставление, что мы просто к Богу обращаемся, но как бы не так возвышенно там Всевышний, Всемогущий. Он, конечно, Всевышний, Всемогущий, но мы можем к нему идти и говорить: «Отче». Может быть, если Иисус по-русски проповедовал, он бы разрешил сказать «папа». Возможно, я думаю. Но мы так не молимся. У нас так написано, как написано. Но подумать мы об этом можем. Да? Даже если не меняем молитву, подумать мы об этом можем. Ну вот. И он говорит: «Отче наш». Опять же, о склонении местоимений. Тут мы сразу видим, Иисус не говорит: вот ты молись так, Отче мой. Говорит: молитесь так, Отче наш. То есть это всегда молитва за других. Это всегда прошение за всех христиан. Да. Это очень важно. С кем ты стал в ряд и говоришь «мы». Иногда бывает, когда люди как-то: но мы-то все там такие-сякие. О ком вы говорите? С кем вы стоите в одном ряду и говорите «мы»? Тут я ни одного такого не знаю. Там. Все же пьют, или все же курят, или все воруют. Все мы воруем, все мы пьем. Подождите, с кем вы стоите в одном ряду? Вот вы перечислите. Нас в это не путывайте, да? Вот мы стоим здесь в одном ряду с чадами Божьими. И когда мы говорим «Отче наш», мы молимся о тех всех. Мы, конечно, можем молиться обо всех, но главная наша молитва – о чадах Божьих. И, может быть, чтобы еще те, которые не стали, чтобы они тоже стали бы чадами Божьими. Да? Это тоже мы как-то можем увидеть. Тех, которые еще не стоят с нами в одном ряду, но которых мы хотим там увидеть. Это очень тоже сильная, важная вещь понять, Отче наш. И любящий, как говорит апостол Иоанн, любящий родившего его любит и рожденного от него. Ну, то есть, тут такое, как бы, получается, там, каламбур какой-то определенный, да, но, то есть, если дитя любит своих родителей, он и братьев, и сестер своих любит. А если не любит родителей, то не любит. То есть, это, ну, всегда так. То есть, если любит от всего сердца отца и мать, я не могу представить, чтобы он своего брата или сестру не любил. Но чего не у меня не было братьев и сестер, не было. Но как-то я это понимаю просто, но мне так кажется, не знаю, вы поправьте, может быть, если что-то не так. Вот. То есть мы молимся поэтому за всех остальных. Отче наш, сущий на небесах, но это просто указание на Бога. Потому что иудеи того времени боялись упоминать даже само слово Бог. Сущий на небесах все знает. То есть здесь просто, другими словами говоря, Бог Отче наш на небеси, как в этом гимне Лютера, который является парафразой, ну, молитвы Отче наш. Мы иногда поем этот гимн. Да? Бог Отче наш на небеси. Да? Вот. То есть это просто означает Бог. Да светится имя Твое. Да придет царствие Твое. Ну, конечно, я не буду сейчас проводить катехизис, потому что у нас есть по Отче наш катехизис, да, и вы все проходили, и мы не раз об этом говорили, но только вкратце, само пояснение вот этих молитв. То есть, 7 прошений. 3 прошения вещах, которые относятся к Богу самому, и 4, которые относятся к нашей жизни повседневной. Начинается, конечно, так же, как и заповеди. Начинаются заповеди, которые относятся к взаимоотношениям с Богом. И мы можем найти даже параллели определенные к 10 заповедям и молитвы Отче наш. И первые молитвы, то есть, которые обращены, первые прошения. Первое – это обращение Отче наш, это еще не прошение, но первое прошение – да светится имя Твое. Что это означает? Ну, как мы в катехизисе читаем, это не лютеровское, это еще Кирилла Иерусалимского, да? Что имя Божие святое само по себе, но мы молим, чтобы оно светилось и в нас. Ну, то есть, если все, что вышло от Бога, не является для нас авторитетом, то, хотя он и есть, является самым высшим авторитетом, звезды его слушаются, солнце его слушается, весь мир сохраняется словом его. Вода является водой, камень камнем, потому что Слово Божие это держит. Бог скажет по-другому. И вода улетучится в виде двух газов. Кислорода и водорода. О, шандарахнет тогда. Вот. Слава Богу. Может быть, это может не случиться, так скажем. Вот. То есть, но для нас он не авторитет. Всему творению он авторитет, даже до молекул, до атомов, до и так далее, и так далее. А нам нет. Мы читаем Слово Божие, но это, может быть, в то время так было, теперь это не так. Или нет, это, ну нет, ну я с этим не соглашаюсь. Знаете, вообще человек очень... Каждый человек, пока он грешник, язычник, он очень высокого мнения о себе иногда бывает. Ну, например, когда вы слушаете людей, которые, начитались книг, они из этих книг повытаскивали все то, что им нравится. Ну, казалось бы, нормально. Мы все так делаем. Но есть такие вот книги «В мире мудрых мыслей» или там «Высказывания мудрые» там какие-то там. И эти люди, как бы, выбирают из всех этих изречений мудрецов, философов, поэтов, писателей, политиков и так далее, и просто художников по жизни, то, что они считают, вот это правильно. А остальное нет. Они же не полностью соглашаются с ними всеми. А из каждого повытаскивают то, что им выгодно, то, что им нравится. Что они этим говорят? Я умнее их всех. Я могу расценить и понять, что в них сухой остаток, самое главное. И я из этого собираю свое уникальное, наимудрейшее, из мудрейших как жизненное понимание. Ну, ерунда какая-то получается. Ну, в принципе. Ну, я так думаю. Может быть и нет. Но мне кажется, что да. Вот. Также они что-то из Слова Божие избирательно. Вот там так красиво сказано. Вот это да. Если тебя бьют по одной щеке, поверни и другую, это... Ну нет, ну что за ерунда, извините. А вот, например, Бог есть любовь, то да. Значит, хорошо сказано. Нет, да светится имя твое. То есть, чтобы... И имя его, и все, что имеет печать имени его, все, что вышло от Бога, все, что мы читаем в Библии, так говорит Господь, так сказал Бог, Господь Бог, так сказал Христос. Что мы говорим? Аминь. Если это сказано, я буду думать о том, как слушаться этого, и как верить в это. Да. И если я даже так не думаю, какая разница, что я думаю? Если Бог так не думает, то это не имеет никакой ценности, что я думаю. Значит, я свои глупые мысли могу просто отложить в сторонку. И принять Божьи мысли. Да? Ну, бывает либеральные богословы, когда им цитируешь из Слова Божьего. Ну, слушай, ну разве ты так думаешь? Я говорю им всегда, какая разница, что я думаю? Главное, что Бог думает. А что я думаю? Ты думаешь? Он думает, она думает. Какая разница? Но вот это первое, они хотят просто как бы в угол тебя загнать. Ну, разве ты такой дурак, что ты так думаешь? Да, может быть, я такой... Умный, что я так не думаю. Но Бог так думает, Слово Божие так говорит. И если я хоть в тот момент опомнюсь, о чем речь идет, то я свои глупости оставлю в стороне. Ну, так, да светится имя Твое. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. То есть на небесах Царствие Божие уже в своей полноте и чистоте. Сатана низвергнут с небес. Святые, закончив свои земные мучения, скитания, о которых мы читаем в псалмах, в других местах Библии, когда они восклицают к Богу, «Доколе, Господи, доколе?» Они уже радуются там. Хотя на земле стонали, может быть, у них не было места живого на теле или в душе их. И страдались все, а теперь радуются. Там уже и Царствие Божие пришло, и воля Божия во всей полноте исполнилась. А у нас тут на земле еще, ну вот как у нас на земле. Так. Но мы хотим, чтобы эта воля, которая исполнилась в святых, которые здесь на земле мучились, а теперь на небесах радуются, и в которых исполнилась воля Божия, но которая сделала это воля, что они, которые также ходили по земле, как мы сегодня ходим и страдаем, чтобы они все-таки попали туда, на небеса, хотя были грешниками. Хотя были, может быть, даже и больше грешниками, чем мы себя думаем о себе. Ну, не знаю, там царь Давид, там, прибодействовал с Версавией, там, и убил мужа ее, хитийца Урию. Об этом мы читали, да, в библейских словах. Вот. Но, может быть, не всякий из нас что-то такое сделал, так скажем. Ну, так, мягко говоря. Но на небесах. Но я тоже полон грехов. И если Царствие Божие, которое здесь на земле, в церкви, в Слове Божьем, где таинство, если оно придет ко мне, и если воля Божия сломает мою волю, и мысли Божии, мои мысли, и я приму эту волю Божию и мысли Божии, я буду там с Давидом. И с другими. Бог тоже это сделал. И поэтому мы молимся. Это очень важно. Чтобы мы, которые еще здесь в немощах своих, страданиях своих, мы, которые во грехах еще своих, чтобы все-таки Бог исполнил волю свою в нас, как исполнил в тех, которые уже на небесах. Чтобы Бог Царствие свое открыл нам, так же, как Он открыл тем, которые в вечном Царстве теперь ликуют на небесах. И вот тут мы молим, чтобы Бог ломал нас, чтобы Он менял нас. И если кто-то скажет, что это безболезненно и просто, и весело, ну, может быть. Но я никогда такого не встречал. Может быть, у него это так, но со мной это не так. Со мной это очень болезненно. И с тех, с которыми я вместе, и тех, которых я знаю, с ними тоже это не так легко все происходит. Но в конце концов Бог сделает свое. Мы открыли свое сердце, мы готовы. Мы готовы. Мы предали это Богу. Да будет воля Твоя, да придет Царствие Твое. Там, где Он правит, и там, где святые ликуют. Вот. Дальше. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Это указывает, что это молитва начала дня. Когда начало дня? Когда день начинается? А у Иисуса когда день начинался? И у апостолов? С вечера, с вечера. Как мы в Библии читаем. И был вечер, и было утро, день один. День у иудеев начинался с вечера.
Ну да, все наоборот.
Но нам тут нужно приобщиться к иудеям, к календарю. Тут, ну, чтобы научиться лучше. Нет, это не означает, что мы не научимся, если не приобщимся. Но если приобщимся, научимся лучше. То есть, тут в комплекте молитва. И прости нам долги наши. То есть, за тот день прошедший мы уже наработали. Хлеб насущный дай нам на сей день, который еще впереди. И человек, помолившись, не идет печь этот хлеб или куда-то работать, он идет спать. Он предал это Богу. Бог простил его грехи, Бог знает все его нужды, человек спит. И Бог готовит сегодняшний день, который начинается не с утра бодренького, когда ты идешь, это самое... Ну ладно, вы сегодня ночью не спали, да, то есть это у вас... Но так все остальные, как бы, ну, лучше, хуже, как вы, Гаврила, спали.
Хорошо,
слава Богу. Да. Вот. То есть мы спали. Но Бог готовил то, о чем мы молились. Да? Он простил грехи наши прежние. И Он готовит вот в этой ночи, с которой начинается у иудеев день. Это для, ну, вечерняя молитва. Но молитва начала дня. И день начинается не с того, что мы делаем, а с той ночи, в которой мы совершенно бессильны перед всем. Даже если кто заснул, пускай у него даже крыша над головой горит, он ничего об этом не знает. Если соседка не спит, она может его разбудить. Но он сам ничего об этом не знает. Вот. То есть Бог работает над тем. И дает все необходимое нам в этой ночи. Он приготавливает для нас, чтобы дать нам хлеб насущный на сей день. А что такое хлеб насущный? Ну, из катехизиса мы знаем, что это все то, что необходимо для наших телесных нужд. И очень многое необходимо. Не только еда и питье, не только одежда и обувь, но также люди вокруг нас, и работа, и начальство, и хорошая погода, и благоприятное время. Ну, все, что нам нужно. Даже хорошие соседи. И благочестивые дети и семья. Ведь это тоже нам нужно. Да? Мы же хотим с ними быть на небесах. Да? А иначе вы не могли жить без слез и без уныния. Без такой надежды. Ну вот. Ну, видите, Христос заповедовал молиться о хлебе насущном на сей день. Но так как дети живут, то есть, ну, мы-то так не можем. Но с детьми хорошо разговаривать. Вот, когда их спрашивают в катехизисе. Но ты вообще-то очень озадачен тем, что ты будешь вечером или на обед есть, когда ты придешь домой. Или когда ты пойдешь в школу, что ты оденешь. Ни один из детей об этом не думает. Это мамы об этом думают, но иногда папы. Папы тоже иногда. Но детям зачем забивать себе голову, что будет у нас на обед? И как это все осуществить. Но они могут, конечно, спросить, если у них есть какие-то особенные вдруг что-то такое. Но они не заботятся о том, что я буду есть через месяц, чем питаться. Вы видели такого ребенка? Я не видел. Ну, может быть, такие есть, но вот тогда очень редко. Очень редко. И тогда уже это непомерно повзрослевшие дети. А тут мы, зная, что Бог Отец наш, мы это Ему отдаем. Конечно, Он дает больше, сверх того. Но даже когда Он дает сверх того, мы всегда знаем, что не о необходимом Он позаботится. Опять же, очень трудно ответить на такие вопросы, например, только что вот целый журнал, который я читаю, Игос Лайкс, там, не знаю, 3 статьи, или сколько посвящено Ленинградской блокаде. Серьезное событие. Эпоха. Люди помирали с голоду. Гневались на Бога и гневили Бога. Очень серьезно. Там не просто все. Но те, которые там писали, как они там все это пережили, кто там, ну, мы знаем. Дневник там, девочки Тани, там умерла мама, умер папа, там осталась Таня одна. Ну, это очень трудная ситуация и вопрос. Ну и тогда мы знаем, что это не без того, что Бог это знает. Если волос с головы не падает без ведома Божия, то Тем более блокада не падает на голову. Но у меня ответа нет. Такого простого. Молись, жди. Ну, наступил час, помирай. Но знай, что и не только о хлебе насущном, но прежде того ты молился, да будет воля твоя. Да придет царствие твое. И Бог это слышит. И Он тебя накормит. Ну, да, именно в такие моменты, наверное, ну, молитва, она важнее всего, когда уж мы сами, ну, ничего не можем сделать. Как эти люди, что они делают, как они продают свою одежду, свои драгоценности, потом они не могут, потом это никому не нужно, потом уже ну, и так далее. Ну, как мы можем это себе представить, да? 3-миллионный город. Вот. Но это такие размышления. Ну, труднее уже трудно себе представить. Ну, что-то, что помнят еще люди на своем веку, ничего такого, ну, более страшного, наверное, там трудно придумать. Конечно, есть концлагеря, все такое было, но это тоже, ну, все та война, скажем так. Вот. Но хлеб наш насущный дай нам на сей день. И в комплекте прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Вот здесь, ну, смысл в том, что те, которые молятся, их грех, их грехи уже прощены. Они уже дети Божии. Они уже имеют своим Спасителем Христа. Он дан им. Он дан всем, но они его уже обрели, Спасителя, верой. Но каждый день, и ведь это сказано апостолам, не только нам с вами, апостолам сказано в комплекте: хлеб наш насущный дай нам на сей день. Сказано: прости нам долги наши. Ну, о грехах же сказано, как о долгах. Да? Каждый день. То есть апостолы до конца своих дней нуждаясь в благодати Божией, в прощении. И, конечно же, это указание на то, как легко после крещения, после того, как мы пришли к вере, обрести нам благодать. Всякий раз через покаяние, помолившись и веруя во Христа, мы обретаем это прощение. Это несложно, это очень легко. Потому что мы в благодати Божией. И так нас, не сами мы придумали, что мы так будем молиться, потому что это так легко обрести благодать. А это сам Христос дал нам такую молитву, чтобы мы знали, что действительно мы приняли благодать на благодать. И это нескончаемая благодать, которая нам дается каждый день, нужна и апостолам, и всем остальным верующие. Большим и малым. Но дальше немножечко о грехах, как о долгах. То есть Иисус переходит из лексики морали на лексику финансов. На язык финансов. Чтобы на пальцах показать, что грех это не просто, ну, какая-то ошибочка, неувязочка. И есть и такие грехи, где я, ну, никому плохого не делаю, а себе милому приятно даже делаю. То всегда грех это долг. Если ты не сделал того, что тебе надлежало сделать, должок за тобой. Если ты сделал что-то такое, что тебе не следовало делать, ты причинил ущерб. Должок за тобой. И вот это люди как-то понимали. Особенно иудеи того времени, скажем так. Вот. Потому что, ну, с финансами, ну, там, ну, не так все было просто, как с моралью, так скажем, иногда. Но, конечно, это относится к нам всем. Чтобы мы понимали, что грех является реальным вредом, нанесенным другому. И главное, Богу. И тут еще вот такой пример. Мы очень хорошо помним, как появились первые какие-то кредиты банковские, какие-то европейские деньги, да, что-то. Где, ну, например, человек, который написал, ну, свой план, что он хочет заниматься сельским хозяйством, он будет выращивать, ну, не знаю, курей. Будет выращивать. Или свиней. Или овец. Или, ну, не знаю, будет заниматься земледелием. Получив деньги, первое, что он сделал, купил бездорожник крутой, построил дом большой и яхту купил. Ну, ничего плохого ведь он не сделал. Но деньги-то приходится все равно отдавать, хоть ты ничего плохого не сделал. Должок за тобой. Ты же на это какой-то ресурс занимал, и ведь для другого тебе это давали. Для курей, для свиней, для ржи и, ну, не знаю, ячменя, да, овса. А не для бездорожника, для большого дворца и для яхты небольшой. Не для того тебе давали. Да. И нашу жизнь нам Бог не для того давал, чем люди занимаются. Потому и Лютер говорил, безбожник грешит, даже если он ест и пьет, спит и дышит. Это же, ну как может человек без того, что он ест, пьет, дышит и спит? Ну одну ночь он может не спать. Но 3, 4, 5 это уже проблема. Очень большая. Да? Но это же необходимые нужды. Но, извини, если ты безбожник и тратишь это на всю свою жизнь на что-то, что является против воли Божией, против Царства Его, извини уж, должок за тобой. Откуда твоя жизнь у тебя? Откуда у тебя солнце светит и дождь льет? Откуда ты дышишь и живешь? Сам себе это все обеспечил? Нет. Вот когда лампочка светит, мы можем посчитать, сколько это стоит. А когда солнце светит? Или когда имеем тело, ну, более-менее здоровое, живое свое. Ну, какое уж у каждого есть. С годами как-то, ну, изнашивается, конечно, да. Но все же есть. Кстати, ни один автомобиль так долго не живет, как человек. Это железо, оно ломается. А нас Бог создал очень хорошо. Крепко создал. И если бы те часы, которые у нас тикают в нас, ну, там эта пружина заводилась бы на больше оборотов, мы бы еще дольше бы жили, еще ничего, и в 100 лет были бы, и в 200. Но так как заведено, сколько заведено, ну, там, сколько уж это самое, Бог определил. Но будет лучше. У нас лучшее все еще впереди. Вот. То есть, должок за тобой, это не просто какой-то грех, ну да, есть какие-то принципы, ну так... Ну, может быть, ну, не всегда ущерб какой-то причиняется тем, что мы не поступаем, как Бог сказал. Но поэтому Иисус это перевел с языка морали на язык финансов. Чтобы всякому понятно стало. И мы можем об этом тоже немножко рассуждать. И я думаю, что это, ну, неплохо так, в принципе, и так посмотреть. Потому что всякое безбожие, всякое беззаконие и всякий грех, оно является ущербом. И долгом перед Богом, перед людьми. Перед Богом большой долг, но перед людьми может меньше. Но Конечно же, и кто-то и перед тобой должник. Поэтому Иисус сложил это вместе. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И дальше он добавляет, ибо если вы не будете прощать людям согрешения их, то не простит и вам Бог ваш небес, Отец ваш Небесный. То есть, если ты уже получил прощение большое, мы будем об этом еще говорить, я только вот так тему немножечко намечаю такую. Бог уже простил. Большой наш долг. Всею нашей жизнью долг. Не только, что мы что-то плохое сделали, а то, что мы вообще жили. И если жили без Бога, то ведь мы-то были созданы для того, чтобы жить для Бога и с Богом. Ну, накопилось, о-о-о-о, как накопилось. Да? И теперь кто-то согрешил против нас. Но может ли так быть, чтобы какой-то человек всею своей жизнью грешил против вас? Но я не могу себе такого представить. Даже если иногда что-то такое кажется. Особенно в семейных ссорах. Такое может в какой-то момент показаться. Но не всей уже жизнью. Ну ладно. Какой-то период жизни. Какой-то час, день, минуту, пять. Но не всей уже жизнью. Поэтому, если ты прощен, помни об этом, прощай. И это тоже вот на языке финансов легче понять. Было у одного царя, ну, наверное, там не сказано царя, но одного человека там сказано, но видно по всему, что царь, было у него много должников, и вот начал он с ними рассчитываться. И одного очень большого должника привели к нему. Тот был должен ему 40 тысяч талантов. Ну, это примерно годовой валовый этот самый в Латвии. Это 10 миллиардов получается, если так посчитать. По золоту. А? Потому что талант золота 30 кг. И 10 тысяч по 30 кг, это получится 10 миллиардов. Ну, сумма нам трудно представить. Мы, конечно, по телевизору и по радио слышали сумму в миллиарды. Но, извините, миллиард это тысяча миллионов. А 10 миллиардов это 10 тысяч миллионов. А у нас хоть бы один был бы когда-то, но никогда не было и, наверное, не будет. Ну вот, ну то есть сумма не ерундовая, достаточно серьезная. И вот кто-то был ему должен 100 динариев. Ну это пару тысяч евро. И он не хотел его простить. Хотя сам получил отпущение такого долга, списания, который равен годовому валовому продукту всей Латвийской республики. Мы даже не можем себе представить это. Он не хотел того простить. Но когда на него пожаловались, то тот, кто ему отпустил, я сказал, нет, миленький. Если ты хочешь, чтобы он платил, плати ты тоже. Все, до последней копейки. Нам наставление, чтобы мы примирялись с теми, которые против нас грешат, и прощали ему. Конечно, простить можно только тогда, когда человек просит об этом, когда он в этом кается, но готовность сердца у нас должна быть уже. Ну вот, это такое введение, мы, конечно, продолжим это. Здесь мы приостановимся, потому что, ну, как бы уже сегодня хватит. Есть ли какие-то вопросы?
А скажите, да. Отче наш, именно только перед сном говоришь?
Нет. Или можно да, несколько раз в день. Как несколько раз в день. Просто, да? ну, наверное, из всего следует, что это было, дело было вечером.
Ну, понятно. Да. Но, в принципе, да. Это молитва, которую можно...
Конечно, конечно, да. Потому что в ней есть все. Угу. Потому что то, что в этой молитве собрано, нам нужно каждый миг, каждую минуту. И когда мы хотим ею молиться, ну тогда это нужно делать. Но так как бы по стилю своему, скорее всего, она как бы вечером более как бы, ну, понятно, что это относится уже таким образом. Да. К началу дня, скажем так. Ну, ладно, мы начинаем утром, тогда молимся утром. Но помним, у иудеев начинался вечером, тогда молимся и вечером. Вот так.
Ну, Даниил молится 3 раза.
Да.
Так что можно и 3 раза.
Можно и 3. Но если кто-то 4 или 5 молится, тоже не воспринимается.
Даниил молится 3 минуты.